Все хотят узнать, что делать.
Я сразу хочу сказать, что надо становиться самостоятельными. Каким образом? Ну, где становиться самостоятельными? Где я не самостоятельный? Ну, например, вот мне пишут Евгений Грачев. Слушал лекцию Вашного Прана «Жизнь после смерти» во второй части. На 25 минуты сказано, что можно читать 10-ю песнь Шримад-Бхагаватам без предыдущих 9. Имелось в виду, что вот Шрила Прабхупада написал «Источник вечного наслаждения». Это и есть 10-я песнь. Если говорят, что надо 9 прочитать, и она тебе поможет 10-ю понять, вот эти лилы, что без вожделения можно понять, никому не помогло, знаете. Даже знаю одну женщину, которая прочитала весь Шримад-Бхагаватам, там лучше там всех брахманов, самое вожделенное. Не помогает. Другое помогает. Другое помогает. Вот год, сейчас я дочитаю. Год назад изучал лекцию Шрилы Прабхупады по Шримад-Бхагаватам, где Ачарья объясняет важность первых 9 песен, чтобы правильно понять 10-ю. То есть изучающий момент может неверно понять раса лилы. С уважением, Евгений. Вот. Чтение священных писаний – это не билетристика, которую можно заталкивать сколько угодно. Что-то, ну, то есть не развлекательная литература. Ты прочитал – сделал, не прочитал – не понял. Ну, понимаете, чем больше непонятных у нас вот этих вещей, они накапливаются, 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 мы глотаем, 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 и потом раз – и… У нас Господь так сделал, что когда мы что-то читаем, мы всегда кажется, что понимаем. Мы всегда ощущаемся полным целым, полным соображающим целым. И если что-то белое пятно, мы там додумываем что-то, наверное, там вот это вот. Этим с удовольствием пользуются вот эти вот демоны и нам помогают додумывать что-то. Более того, они составляют эту картину. В результате мы реальной картины не видим. Реальную картину я могу увидеть, только занимаясь собственным делом. Если я не занимаюсь собственным делом, никакой реальной картины я не увижу. Мы думаем, что знать и действовать – это разные вещи. Это одна и та же вещь. Если я что-то знаю, я уже действую, я уже творю какую-то реальность. Я уже просто думаю в этом направлении. Поэтому знать и действовать. И поэтому каждому, что действовать, он уже это… Ему это уже определено. Определено. Все ищут Бога. Бхактивиньяна Госвами подсовывает всех структурного Бога, поклонения. Вот я прочитаю стих, который был написан. То есть тема еще древняя. 1273 год. Представьте, это давненько, да? 1273 год. Это пишет Джалаладдин Руми. То есть он прожил всего 66 лет, родился 30 сентября 2007 года, умер 17 декабря 2073 года. Стих называется «Он был именно там». Он пишет про Бога, как он искал Бога. Вот. «Крест испытал я, и христиан до самых глубин дошел. Тщетно искал, на кресте его нет. Там я его не нашел. В храме индусском я побывал, в пагоде древней искал. В них я опять не нашел и следа. Вновь я туда не попал. Плато Герата и Кандахар взглядывался в упор. Нет его здесь, ни в долинах рек, ни на вершинах гор. Без колебаний путь проложил к пику мифической Каф. Там на вершине видел гнездо сказочной птицы Анка. В Мекку добрался, в Каабе искал, не было там его. О Вицена спросил, но о нем философ не знал ничего. Сердце свое обратил я взор, тут понял только сам. Места другого нет для него, он был именно там. Ну, перевод, конечно, понятно, но вот. А стих вроде для Бога, и как найти Бога, но это также стих, как найти себя, как найти свою силу, как найти свою природу. Потому что если ты не своей природе, ты не... Ты погибаешь. Потому что я не в своей природе, то в этой природе мне нету места. Понимаете? Моя природа божественная. У нас божественная природа. И некоторые негодяи нас, знаете, на что покупают? Нас покупают на эгоистическую какую-то силу. А сила должна быть не эгоистическая, а альтруистическая. Вот, например, помните Индиго? Индиго, всплеск был зафиксирован 1980 по 1990 год. А потом пошли какие-то другие. То есть четко 10 лет пошли вот эти Индиго. Вот что про них пишет человек, который занимается. И он говорит, Индиго — это эксперимент инопланетян. Опыты по рождению людей и гибридов проводятся в разных уголках нашей планеты, скрытой от глаз цивилизации. Я хочу сказать, что раньше это вот украли человека, вот на космическом корабле, там что-то такое. А сейчас это очень просто. В Японии это делается, в Англии это делается, во всех странах. То есть они уже сюда пришли. То есть вот эти гибриды, которые вот они есть, они такие ученые, у них уже не Нобелевские премии, они уже уважаемые как бы люди, и они это делают здесь. Это уже пришли, да. То есть, и поэтому обрати взор в сердце, это актуально. Это актуально. Ну, например, одна женщина говорила, вот ее там в детстве насиловали, совершилась такая педофилия. Это все, у нее больше никакого потомства. Я говорю, я боюсь заводить потомство, потому что после этого ничего хорошего не будет. Я говорю, тебе надо влюбиться. Если ты влюбишься, не торопись этим вопросом. Любовь – это мистика. Потом у тебя все будет хорошо. То есть это грех аннулируется, любовью. То есть не страшно. Вот, но если ты родился такой, вот это страшно. А если так, нет. Итак, индиго. Кто ж такие эти успешные индиго? Это успешные люди, да, конечно. В некоторых случаях... Итак, это опыты по рождению гибридов в различных уголках нашей планеты, скрытых от глаз цивилизации. В некоторых случаях эксперименты завершаются успешным образом, и в итоге земная женщина рождает вполне нормального ребенка. Однако некоторые привычные нам чувства в них развиты гораздо сильнее. А очень часто присутствует и дополнительный отсутствующий у обычного человека. То есть кажется эволюционно продвинутее. Но это не человеческая продвинутость. В первую очередь отмечается высокий уровень интеллекта, а также развитая интуиция. Казалось бы, здорово, да? Здорово. Как правило, у всех детей индиго обостренное чувство опасности. А что такое обостренное чувство опасности? Это чувство кармы. Чувство кармы. Это значит, они просчитывают все там. И если я чувствую опасность, я попросту боюсь. Вот эти индиго, они такие молодцы, но они боятся. У героя нет чувства опасности. У него есть чувство, что сделать. И чувствуют вот эти вот зайцы, у которых плохая карма. Плохая карма, ты нагрешился, сознательно нагрешился. Если несознательно... Ну, как-то не так оно, совести не подсказывает. А вот сознательное, то есть ты совести уже сказал, то есть он сделал. И вот тогда, когда вот есть опасность, вот раскроет, вот это вот, будет возмездие. И это чувство говорит о том, что они вне Бога. Эти гибриды, эти индиго, вот эти вот прославленные, они вне Бога. Потому что божьи люди не чувствуют опасности. И вот разумом там, вот русского там типа не понять. Почему тут русского? Просто человека разумом не понять. Как, точно так же, как Бога не понять. Божьи люди есть. И вот, у них развито чувство опасности. То есть, так, присутствие телепатических возможностей и тем более развитые другие чувства позволили говорить об этих детях как о новой расе людей. Подобный всплеск рождения детей индиго был зафиксирован, да, с 1980 по 90 год. В этот же период было отмечено частое появление НЛО. Инопланетяне похищали земных женщин либо медицинским путем, либо естественно происходил процесс оплодотворения. Таким образом, инопланетяне преследуют какие-то свои цели в эксперименте. Нередко дети индиго по мере взросления становятся некоммуникабельны. Чаще замыкаются в себе, но все ярче высказывают свой индивидуализм. При этом, высказывая легкость в освоении цифровых технологий. Возможно, что именно эти качества пытаются спрогнозировать инопланетные ученые. По мнению американского исследователя Дэвида Джекобса, инопланетяне, наблюдающие за планетой, уже давно ведут работы по созданию гибридной расы. В своей книге Тайная жизнь, исследователь пишет, что пришельцы вывели уже несколько гибридов, и приоритетную цель внеземная цивилизация, ставит перед собой как захват Земли. Дети Индиго – это не первое поколение гибридов, поскольку, как убеждает Дэвид Джейкобс, сначала происходит искусственное плодотворение земной женщины генным материалом инопланетян. Итогом являются полуразумные мутанты, мало похожие на людей. Однако последующие смешивания уже естественным путем позволяет получить разумных, вполне неотличимых от людей особей. Но обладая иными способностями, именно теми, которые присущи так называемым детям Индиго, людям завтрашнего дня, но обладающие именно теми способностями, тот факт, что селекция произведена не природой, а кем-то извне, заставляет задуматься. И вызывает тревогу. По предположению исследователя Джекобса, время подмены людей на гибрид уже близко. О том, что приближается день замены и может быть не совсем безболезненным, говорят необычные способности детей Индиго. А я вот сейчас вот там прочитаю одну вещь интересную. Говорит некто Пауль Варбург. Знаете, кто такой? Пауль Варбург. То есть есть две такие силы, которые... Рокфеллеры и есть эти...
Ротшильды,
да. Так вот, Варбурги, они еще свыше... Ну, то есть мы бы даже не знали этой фамилии. То есть это образовалась первая финансовая система, и там были Варбурги. Через 100 лет еще одна система организовалась, это были Морганы, а еще через 100 Рокфеллеры. То есть эти опередили. Так вот, Варбург сказал, давно сказал, глобальное еврейское правительство будет править миром открыто. Хотите вы ли это или не хотите. Весь вопрос лишь в том, будет ли это достигнуто в результате обоюдного согласия или в результате насилия. То есть он говорит, это все вот. И вот эти вот Варбурги, вот эти Рокфеллеры, вы что думаете, это обычные люди? У них обычная генетика. Кстати, я это буду зачитывать, но так предварительно скажу, что инопланетяне воруют не всех подряд, типа на мясо, они воруют одних и тех же. Вот тебя уворовали, твоих родителей воровали, твоего деда, твоего правили. Они с одних и тех же семей берут и улучшают породу. Породу правителей. Вот. О том, что день замены будет не совсем безболезненным, говорят необычные способности детей Индиго. То есть они, ну, такие агрессивные. То есть эти врачи говорят, психопатия. То есть для них жестокость это является нормой.
Но они же уже давно не дети, да?
Да. Да, это какой-то был эксперимент 10-летний, и сейчас вот их уже как-то перестали фиксировать. Ну, что-то вот это, то есть это постоянно селекция ведется и выводится. Озабоченность вызывает тот факт, как поведут себя новые люди, в кавычках. Множественные наблюдения показывают, что способности проявляются у них в момент сильного психологического возбуждения. В книге Дэвида Джекобса «Тайная жизнь» это описывается как замена всего человечества на новых людей. В плане внеземной цивилизации стоит программа «Заменить жизнь на Земле», взяв планету в свои руки. Мировое правительство давно уже... То есть мы вот говорим, вот евреи. Так при чем тут евреи? Евреи просто орудие. А в плане земных цивилизаций стоит программа заменить жизнь на Земле, взяв планету в свои руки. Мировое правительство давно вступило в контакт с инопланетными расами. Ну и вот третья категория лиц, про которые они говорят, как так? Они открыто об этом говорят. Президент Медведев об этом говорит. Американцы об этом говорят. Они просто говорят. Видели ролик Медведева, который говорит, ну каждый президент, когда он это вступает на пост, президент России, ему дается там ядерный чемоданчик с нужной кнопкой там. И дается, и группа его заводит и знакомит с папочкой, что вот там живут те такие инопланетяне, там на Земле, вот на территории вот России, там такие, и там такие, и так везде. Вот. То есть они контактируют, вот, дружат они. Но надо понимать, что эти люди, которые дружат, это уже не люди, а, понятно, вот эти, вот эти ГМО, да? То есть послушные. Конкретной, которая так, вступила в контакт с инопланетными расами, которые в обмен на технологии и безопасность позволили инопланетянам проводить эксперимент с некоторым количеством своих сограждан. Он рассматривает тему того, что человеческие гибриды заняты тайной программой проникновения в человеческое общество с целью контроля нашей земной цивилизации. Весьма интересный момент заключается в том, что доктор Дэвид Джейкобс считает себя и позиционирует себя как светский, нерелигиозный человек. И поэтому свидетельство особо ценно, так как нет какой-то либо религиозной заангажированности, но исключительно факты и еще раз факты. А дальше я хотел зачитать программу гибридной расы. Программа гибридной расы. Ну вот, зачитаю. Во всем мире, это пишет тоже он, как раз Дэвид Джейкобс, есть и другие, но просто он так локализировал те вокруг да около. Вот то, что я вам читал, это вокруг да около. Ну там, ну явно, что откуда они берутся, называется. Во всем, а тут конкретно, во всем мире известна статистика необъяснимых исчезновений людей. Согласно российским данным, около 5% случаев от общего числа без вести пропавших так и не находят разгадки. Однако также известна история, когда человек загадочно пропадает на несколько часов или дней, а после начинает утверждать, что был похищен пришельцами. Что это? Массовое помешательство? Однако нечто подобное рассказывали и в прошлые столетия, когда мир не знал слов НЛО и летающие тарелки. Говорили, что человека забирали черти. Что же стоит за этим странным феноменом? Райнер Файстле из германского городка имя. Это просто один из примеров, потому что, ну, как-то скучно одни факты. Таких примеров тысячи, тысячи, тысячи. Просто, ну, чтобы оживить. Райнер Файстле из германского городка Имменштадт утверждает, что был похищен инопланетянами. По его словам, на ночь 31 января 1995 года он увидел в окно своего дома на лужайке трех загадочных существ ростом не более метра, с кожей серого цвета и большими раскосыми глазами. Затем гости проникли через стену в спальню. Она сразу наполнилась ярким голубым цветом. Райнер почувствовал, что его тело взмывает воздух. Он пришел в себя в летательном аппарате. По словам Файстле, пришельцы проводили над ним опыты. Райнеру показали огромный инкубатор, где в специальных сосудах хранили тысячи младенцев. Это их генетическая программа, и на сегодняшний день я точно могу, это его слова, я это могу утверждать. Я 20 лет занимался исследованием, встречался с разными людьми, у которых были такие же свидетельства, как у меня. Я не особенный, просто таких, как я, очень много. Просто я пытаюсь рассказать об этом людям. По его мнению, инопланетяне уже несколько десятилетий ведут на Земле жестокий эксперимент. Американский исследователь Дэвид Джейкобс много лет ведет статистику случаев, где люди утверждали, что были похищены НЛО, и он заметил удивительную закономерность. Похитители, кем бы они ни были, выбирают людей из одной семьи. Если посмотреть далеко в прошлое, то мы увидим, что матери, отцы, их дедушки, бабушки, прадедушки также похищались пришельцами. Это прослеживается во времени до позднего 19 века. Но почему этот эксперимент проходит через поколение, вот так и не знаю. Ну что тут непонятного, да? Ну как породу выводят новую. Собак там, да?
Генетика стабильная.
Да, да, да. Просто на базе этой дальше меняют. Дальше. Мы с коллегой, то есть делают Божий народ, который будет управлять всеми остальными. То есть он должен быть жестокий, он должен быть эгоистический, и он должен быть циничный и лживый. Вводят. Почему? Потому что вот, ну, они такие, и для них это нормально. Мы с коллегами выяснили, что феномен похищения – это репродуктивный эксперимент. а вовсе не феномен по изучению людей. Люди сообщали, что у них брались семя. Женщины рассказывали, что эмбрионы имплантировались в них, потом извлекались из них после 9-10 недель беременности. У нас сотни подобных случаев, это случается со всеми мужчинами и со всеми женщинами. По выводам Джейкобса, программа пришельцев направлена исключительно на производство гибридной расы. И поэтому священные писания, о которых говорят настоящие ачари, настоящие Шрила Прабхупада, не поддельные переписываны, не для гибридов. Гибриды этого не понимают или понимают по-другому. А что нам за это будет? А поправим мы свое как бы положение. Писания не для того, чтобы выжить, а не для того, чтобы жить. Но гибридные писания, вот есть гибридная Бхагавад-гита, есть такая Бхагавад-гита, так еще мы ее не называли. Одна для того, чтобы выжить, ну не выживешь все равно. Все равно не выживешь. Другая, чтобы жить. И вот много пишут, много вот всякого пишут, и в конце концов это сводится именно к этому. Все твои проблемы решатся только тогда, когда ты начнешь жить. Когда начнешь жить? Когда ты не начнешь жить, проблемы не решатся. Ты будешь просто кормить медицину, может быть. Вот пишут, например, может ли Господь, вот Вашнава Прана, может ли Господь в сердце, вот этот Господь в сердце, допускать игнорирование одним человеком другого? Это при том, что никто ничего никому не должен, и понимание между людьми вроде как есть. Вот два человека, и вот один человек раз что-то игнорирует. Этот человек забеспокоился, что-то меня игнорирует. Вот как отвечать на подобные вопросы? Я отвечаю так. Может ли Господь? Он может все. Если ты будешь думать именно о Господе, не структурно, а вот так вот, надо понимать, что Он есть, Он может все, Он находится в твоем сердце и Его сердце. Если мы будем с этой точки зрения понимать, тогда наши проблемы решатся. Если мы будем с другой точки зрения, это будет сразу манипуляция. Любая манипуляция предполагает отвержение Бога. Ну, недоверие. Нет предания, а значит, жизни не будет. Жизнь, манипуляции не получится. Маленькая манипуляция может... вот я играю там, вот гармошка, есть физгармония, я вот играю, да, маленькая манипуляция. И подходит дочка, которая вот только год там больше исполнилась, и ей хочется надавить на клавишу. Она хочет мне помочь. Ну, уже немножко не та музыка. Мы должны, ну, понимаете? И мы также хотим помочь Господу. Жизнь уже идет. И наше дело, вот этих Божьих людей, делать то, что Господь творит. Просто с этим соглашаться. Соглашаться. Но соглашаться надо с подвигом. Не то, что вот мне так плохо. С подвигом. Господь нас толкает на подвиг. Вот это Божье. Подвиг – это новое. Мы боимся только нового. Любой страх возникает, потому что все понимаю, контролирую, вот это не понимаю. Оттуда начинается безбожий страх развиваться. А Он нас толкает именно туда. Мы говорим, ой, нет, нет, это лукаво. Давайте прозвоним, узнаем, что там. А там неведомое никому. Там только мой путь. Туда иду, тогда все остальное будет структурироваться. Вот это Божий путь. Божий путь. Это не просто, это не такая, знаете, как безбашенность. Вот в связи с этим... Если я иду один куда-то в неведомое, я, то есть, первооткрыватель, я пионер, говорится, да, и я, значит, лидер, потому что за тобой обязательно пойдут. За тобой обратно пойдут. Вот эта земля обетованная, вот ты ее будешь открывать, открывать и открывать, как там это в Библии. И вот есть такая распечатка, есть один человек, который я очень сильно уважаю, Андрей Шиповалов. Вот. Бывший запорожец, но сейчас он в Америке. Вот он говорит, духовные, душевные лидеры. Лидеры есть духовные, лидеры есть душевные. Духовные лидеры, вот душевные лидеры, они вот дальше своего носа не видят. И они вот только вот это пассивно реагирующее поведение. Вот как это исправить, как это исправить, как это исправить. Духовные, они ничего не исправляют, они идут вперед, и болячки от них сами. Я зачитаю несколько его тезисов. В религиозном обществе никому не позволено показывать свою человечность. человечность. Мы наблюдаем сейчас, как душевные коронуют и располагают подобно, и рукополагают подобных себе душевных. В духовном мире наоборот. Именно из-за того, как ты пройдешь свою человечность, будет зависеть твой духовный ранг. Что нам мешает быть человечности? Мы стесняемся человечности, мы такие духовные. Человечность, значит, как это пела черепаха-тортилла. Драться надо, так дерись. Человечность – это искренность. Это и человечность, она выправляет все твои вывихи просто за счет честности. Потому что тебя сразу подправляют. Но если я таюсь, если у меня есть маска духовности, на самом деле трансгуманизма вот это, ты все равно не станешь трансгуманистом. Трансгуманистом может стать только колерованный демон с определенной генетикой. Ты не сможешь стать. Ты станешь просто лжецом, себе же не на пользу. Становишься честным, вот и все.
Но человечность и искренность, это же не одно и то же. Я могу очень искренне поступить с кем-то, не по-человечески вообще.
А знаете, что такое? Знаете, кто-то мне сказал, что такое человечность? Все сказал, кто-то мне говорил, вы знаете, вот эти все нас захватили путем там вот это доллар напечатали и путем коррупции, то есть теневая экономика и еще самое главное, как говорил Аркадий Райкин, бюрократы. Я говорю, ты знаешь, что такое бюрократ? Ну, бюрократ это который действует точно по инструкции и а тут люди ждут, а тут дело идет туда, потом туда, пока все не подпишут. Я говорю, нет, бюрократ это не тот, кто действует по инструкции, а тот, который заставляет себя ждать народ. Понимаете? И бюрократизм это не только с бумажками связан, бюрократизм есть семейный. Ну, например, вот женщина, ребенок там кричит, а дети не понимают, что надо подождать. Но они не понимают до определенного возраста, что надо ждать. Вот, раз что-то изготовили, а вот там это, я не знаю, какой-то компотик, да? А он горячий, а ребенок не понимает, что надо подождать, когда он остынет. Почему ты еду показываешь, когда он горячий? Кстати, и мужу тоже не надо показывать еду. Вот я для тебя дорогой, а его есть еще нельзя. И вот он наблевается свинями тут, понимаете? Вот. Не показывай, он не должен знать. Он тоже как ребенок. Мужчина в этом смысле, некоторые, которые вот увлечены всегда им, что еда, что не еда. А остальные мужчины, когда появилась еда, ее надо сразу есть. А она еще не готова, подожди. И вот он ждет, пока она вот это все сервирует. И, ну как? Плохо, как? А ребенок-то тем более. Вот так бюрократ. Ты приходишь туда, это тоже бюрократ. Но бытовой бюрократизм, понимаете?
Все-таки человечность, что это?
А человечность, когда ты не бюрократ, ни секунды, тебя не ждут. Бюрократ заставляет страдать из-за своих технологий кого-то. А ты можешь все соблюдать, всю технологию. Но тогда, понимаете, и бюрократ заставляет соблюдать эти технологии не потому, что вот это так правильно, а потому что он ленивый человек, тут его ждут. Вот, например, вот ребенок, вот надо есть. Ну, отломил что-то хлеб, кусок, на. И пока он жует, там это остывает. Ну, там процесс не прерывается, никто не страдает. Так и это, бюрократ. Вот ему надо и это, вот одно, второе. Настоящий бюрократ с большой буквы, человеческий бюрократ, так назовем. Вот у него есть, и пришел клиент, он все должен отложить, живой человек ждет. Живой человек, вот он пришел, и он просто стоит, сделал все, и я знал таких. Вот был такой Иван Иванович у нас там, вот во втором Запорожье, он вот такой бюрократ. К нему приходишь, он все откладывает в сторону, решил там с рабочим какие-то дела, и все, и у него очереди никогда нету. Но поэтому он имел в виду, раз там телефон, подождите, я вам перезвоню. Потому что там сидит такой же бюрократ, у него все равно сидит целый день, я перезвоню, и себе записал, так, перезвоните это. Вот сразу 50 дел держит в голове, но очереди нету. Но если я такой технологии туда, и очередь, и зовите завтра, вы уже не успеете, наверное. И вот мы примерно это, вот человек вот это делает, хочу сказать, женщины в этом проще, в этом она может спокойно так оторваться от одного, сделать это, да даже это мало кто делает. А мужчинам еще тяжелее. Мужчины, мужчины вот больше бюрократа. И если он это идет, все, к нему не подходи. И все говорят, не мешай ему, он как танк едет. Можешь сверху кинуть, чтобы довез там что-нибудь, но чтобы его так переориентировать, это сложно. И настоящий духовный, это и это мужчина, я же мужчина. Да какой ты мужчина, ты материалист до мозга костей, потому что дух вот так. Это материя такая инертная. Да, делаю. Я вот делаю очень много дел, недоделываю много дел. И задача не в том, чтобы сделать все дела, а как-то сделать и при этом не поругаться, не обидеться и остаться человеком. Вот что такое дух. Итак, душевные и духовные лидеры. Ты или лидер, или ты психованный человек получишься. Лидер. Потому что если ты так это делаешь, те лидером просто выберут. Почему? Ты любишь всех. Без любви это вот всем, ну, понимаете, просто отложи свои дела, но сделай дела для других. Потому что твоя душа только на это и рассчитана. Дух, Бог, говорите только об этом, как тебе с другими раз это дела разжулить. Они твои собственные. Кстати, и о громадах то же самое. Когда я был в этом, надо за временем посматривать, ой-ой-ой, когда я был в этом, в Днепропетровске 100 лет со дня смерти Блаватской, и там были, и там немцы, знаете, что сказали? Люди, которые собирались какие-то громады, не громады, как они там назывались, я не знаю. Ну, там был такой лидер, который решил, увидел в обществе какую-то брешь, белое пятно. Не потому, что это белое пятно, в бизнесе я займу и буду процветать. Нет, а потому, что этого никто не делает, и это надо людям. И они процветали. А те, которые видели белое пятно, чтобы им было, они разорялись. Даже на вот этом вот Западе, которые такие эгоисты, и там можно там все, что хочешь делать, нет. Есть законы. Законы мироздания, они божественные, они не демонические. Я еще хочу раз напомнить, что эта демонология вся, она направлена на уничтожение не божественное. Божественное не уничтожается. Не уничтожается. Итак, божественность – это духовность, вот она и есть. Или человечность по-другому. Вот. Бог, он человек, мы же по образу как бы подобию. В религиозном обществе никому не позволено показывать свою человечность. А, так. Душевные ученики ищут неуязвимых, не чувствующих боли и давления суперменов. Вот такой вот духовный учитель, ничего. Вы знаете, вот эти твари, которых изготовляют инопланетяне, они на них очень похожи. Настоящий духовный учитель, он человечен, у него есть слабости. Следующий момент, который необходим, потому что вот эти слабости, мы постоянно в движении, постоянно в трансформации находимся. А тот же робот, он такой, знаете. Следующий момент, который необходимо усвоить, что в царство Бога призвание вводит Бог и признание людей, это неплохо, но не обязательно. Поэтому люди, которые вошли в реальное призвание, это всего лишь те, которые позволили Богу провести их через смерть и процесс преображения. Затем Бог ввел их в свои функции. Мы же ищем, как это говорят, откосить, слово такое есть, откосить от армии и откосить от процесса преображения. Бог, ты оставь меня как есть, но мне еще надо вот это, вот это, вот это. Когда я вот свое любимое дело делаю, и подходит там жена, ребенок, сосед, я бросаю это любимое дело, и во мне вот все что-то ломается, это реально больно, я что-то это делаю, и к этому привыкнуть нельзя, потому что вот оно заросло по новой, я что-то понял, пока потом ворачиваюсь к своему делу и понимаю, как его надо делать. В этом процесс преображения. Не пренебрегай людьми. То есть не просто вот, а вот я всем давайте терзайте на все реально, которые подходят люди. И затем Бог ввел их в свои функции. То есть он меня переделывает сначала, а потом вводит функцию. А все говорят, дай мне функцию. Надо тебя немножко как бы обточить. Если ты отказываешься от публичной боли, уязвимости и смерти, это самая страшная боль, а что люди скажут, называется. Ты отказался от публичного движения в Бога, значит, тебе ничего не скажут никогда. Если ты боишься, что люди скажут, они о тебе никогда ничего и не скажут. Потому что только те, кто был публично уязвлен, будут Богом публично прославлены. Итак, те, кто Богом введены в Его Царство, поставлены им в позицию, и эту данную Богом позицию никто оспаривать не может, так как она дана из Духа, и неважно, признала толпа этого человека или нет. Поэтому не обижайся на людей, которые не способны с тобой двигаться, потому что тебе в твоем призвании дан уровень благодати, который им не дан. Потому что мы эту благодать не отсюда берем, а где нам обещают. А это не благодать. Зато надо платить. Благодать. Это просто кармическая обычная завязка, и потом ты там должен будешь. Вот, сейчас проверим, сколько времени. Так ты всегда устоишь и не сдвинешься там, где другие не будут спокойно способны стоять, и они, как правило, покинут тебя. Сколько раз вокруг вас менялось окружение? Если долго не менялось, значит, вы застряли. В основном люди, вот у меня там это. И все говорят, вот эта текучка. Не-не-не-не-не. Ну, у вас должно быть больше, больше, больше. Друзей должно увеличиваться. Некоторые будут уходить и сказать, ты меня предал. Ты просто дальше не можешь идти. Ты один уровень принимаешь, другой уровень не принимаешь благодати. А эта благодать тебя толкает вообще в неведомое. В общем, ну, против этого человека, который поставлен Богом в духе, невозможно противостоять. Потому что как бы его ни атаковали, он всегда выйдет победителем, ведь самим Богом поставлен победить на этой территории. Это его сфера обитания, и он в ней самим Богом поставлен победителем. Так вот, эта сфера обитания, это то, что да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Ты ее делаешь. Душевные служители, душевные, но обычные, которые поддельные, завидуют духовным личностям, потому что те не на одну минуту из духа вынимают ответ, который душевный лидер не мог найти годами. У этих лидеров никогда нет глубины, все они посредственные. Душевные люди с душевными проповедями, с душевным служением, навсегда обреченные развлекать душевных. Они обречены ненавидеть духовных и духовное, потому что понять не в состоянии. Точно как про психопатов сказано. То есть есть обычные люди, а есть которые пошли по тому пути, а там надо понимать, а понимать нечем. Значит, ненависть. Мы боимся непонятного. И мне много людей говорили, так это диагноз, тебе может душевно провериться на вот это вот. Да, мне говорили, говорят, я тебе как врач говорю, тебе надо провериться. Мне так говорили, да. Я говорю, а сколько ты вылечил, врач? Вот. Они обречены до конца своих дней красть чужие откровения, выдавая их за свои. Такова судьба душевных лидеров. Они распознают духовную глубину, но войти в нее не способны. Душевные служители – это как дешевый буфет, где народ, что народу нужно, то они преподносят. Они даже украденные духовные откровения не могут пересказать духовно. У них все выходит душевно. Духовный, напротив, говорит о вещах, до которых большинство дойдет немного позже, тем самым обрекая себя на непризнание и противостояние. Другими словами, духовный лидер отвечает на вопросы, которые ранее, чем его поколение их задаст. Это пророческий элемент, который принадлежит духовно зрелым. Именно по этой причине духовность среди толпы намного меньше принимается, чем душевность. По этой причине духовные церкви на данный момент количественно небольшие в сравнении с душевными. Духовные и зрелые ужасно томятся в церквях, которые ведомы душевными и ищущими для себя выгоду служителями. Сейчас мы видим глобальный экзамен. Вот человек тоже понимает, что время какое. Сейчас мы видим глобальный экзамен. Мы проходим уникальное давление, которого раньше не наблюдалось. И те, кто выстоит до конца, будут непременно награждены самим Богом. Вот. Ну, вот это лидер, да?
Давление,
да во всем. Давление просто за свое мнение, например. Как? Вот же написано. И вот эти душевные лидеры. Наше дело только повторять за чариями. Они до того повторялись, потеряли, ну, последние чувство юмора потеряли даже, да? Чувство юмора. Не знаете, кстати, о чувстве юмора. Мне пишет один человек с юмором, я читал, просто хохотал. Ну, из соображений храм не называется. Это в 1991 году было. Храм одного из областных городов Украины. Потому что я назову духовные имена и какой храм, там их все знают. Вот, слушайте. Вообще это выглядит как, ну, вот это было, реально было, но это выглядит как, ну, юмореска какая-то, понимаете? Но человек третьей категории, которого, про которую я читал, он скажет: ой, что ты такое читаешь, что это все святое. Вот смотрите, храм одного из областных, просто визуализируйте, представьте, городов Украины, прием просада. Присутствует три человека. Уже как-то весело. Президент храма, жена президента и я. Сидим, топчем просад и одновременно мило беседуем. Президент говорит своей жене, которая старше его на полтора десятка с лишним лет. Интересно. А вот в Киеве брахмачари живут богаче, чем в областном центре. Ну, у богатого хозяина и слуги богаче живут, важно, и сознанием дела отвечает она. Я когда это услышал, чуть просадом не подавился. Ничего себе, вы о себе возомнили, друзья. Я-то думал, что я Богу служу. Оказывается, я к вам недоразвитым служу. Мелькнула в моей голове мысль. Но ничего, молчу. Ну, тоже просит, чтобы вы не говорили, кто он. Жую дальше. Через несколько минут президент говорит мне: на вот, доешь после меня. Я смотрю на него и думаю, какой вариант выбрать, скандальный или дипломатичный. Пауза затягивается, наконец я выбираю дипломатию. Знаешь, я бы с удовольствием, но уже так наелся, что сил моих больше нет, даже встать не могу. Президент насупился, почернел и говорит: это очень плохо, что ты не хочешь доесть. Не могу читать это. Что ты не хочешь доесть. Это значит, что ты хочешь сохранить свою личность. Свою индивидуальность. А мы тут одна семья. Ничего себе, думаю, что вы от меня требуете мою индивидуальность. Семью будете без меня создавать, подумал я возмущенно, но вслух продолжаю прикидываться дурачком. Да что ты, дорогой, я честно пионерской так наелся, что сейчас вот-вот могу лопнуть, пытаясь я успокоить расстроенного авторитета. Но он все равно обиженно дуется на меня и с досадой отдает содержимое своей тарелки жене. Потом я рассказал этот случай своему приятелю в тот же день, и мы с ним долго смеялись. Юмор спасал нас от сумасшествия в обществе преданных. Вот некоторые вещи такие вот для нормального вот как-то смешно, да, а вот для вот этого уже не смешно. Уже не смешно. Ну, я вынужден уже заканчивать в силу так, мрачные уже не хочу, вот эти тут есть мрачных несколько вещей. Вот еще одно такое, знаете, светлый человек, который, ну, нормальный человек, сохранил свой мозг, несмотря на то, что тоже находится в этой вот структуре. Переписка администратора вайшнавской ятры, и вот он. Вот тоже похоже, да? И тоже похоже на юмор. Ну, чтобы не обижать президента храма, я то, что говорил президент храма, даже не буду зачитывать, я буду зачитывать то, что он говорит. Смотрите, какое здравомыслие. Вот пишет: здравствуйте, вайшнава прабху, недавно я переписывался с администратором чтобы не было утопического настроения блаженного наркомана, а была рассудительная трезвость восприятия реального. Это фраза, которая была адресована президенту, скажем так, да, администратору. Мы же понимаем, что члены ятры не хотят думать, за них думает группа лиц. Я бы хотел, то есть вы смотрите, что он говорит. Ту сторону я не озвучиваю. Я бы хотел видеть на стене, это в интернете, не только интервью инициированных людей, но также тех, кто не получил инициацию. Это даст увидеть, что духовное имя не является религиозной валютой, дающей привилегии инициируемому преданному, а также поможет устранить иерархическую разницу между инициируемым и не имеющим духовного имени. Нормально. Но как человек структурой может это принять? Это ж табу основное. В ятре есть куча неинициированных преданных, не уступающих в духовном отношении тех, кто не получил дикшу. Тот отвечает, не читаю. Опять говорит вот этот разумный человек. Процесс раскрытия своего сердца, тот говорит, вот процесс раскрытия сердца, когда получишь дикшу, тролли-тролливали вот эти. Процесс раскрытия сердца звучит весьма безлично. Нет объекта любви. Я пишу вам не для того, чтобы вы это оценили. Все равно, хоть вы используете психологические приемы в данном письме, пытаясь дать оценку моим действиям, характер моим действиям, причину моих действий. Далее вы очень осторожно определяете мне якобы диагноз. То есть, если человек имеет свое мнение, это диагноз, иди лечись. Иди лечись. Бхактивиньяна Госвами то же самое. Смотрите, вот от кого хватают. Так. Определяете мне диагноз, что у меня есть какие-то проблемы. У человека нет проблем. И на своем примере, в скобках, как здорового человека, предлагаете мне решить мои якобы проблемы через самоосмысление, личный урок, через обращение к старшим, то есть не следует равняться на вас, потому что у вас добрая правда. Психология предполагает угол восприятия этих недостатков, но это нечто ненатуральное. Психология – нечто ненатуральное, нечто генно-модифицированное, искусственное, а значит вредное. Я вам предлагаю такой метод, которым пользовались не психологи, а святые. Между ними есть разница. Этот метод заключается не в том, вот золотые слова. Я сразу скажу, что вот эти брахманы и махараджи, они же все психологи. Вот, пошагово, вот это так, вот это над психологи. Святые не пользовались этими вещами. Они пользовались чудом. Господь им показывал, иди туда, а что дальше? Посмотрим. Шли туда, и все, получалось. Психология, чудеса, знамения, все, сразу перечеркивает. Я предлагаю такой метод, которым пользовались не психологи, а святые. Между ними есть разница. А метод заключается не в том, чтобы понять свои недостатки, а в том, чтобы для начала их увидеть. Само слово «недостаток», а вот смотрите внимательно. Недостаток – это неплохо. Недостаток – это не твоя грязь. Это пустое место, на что надо что-то положить. Не достает. Недостаток не уничтожается психологическими. Тебе не достает, а у тебя оно и не надо. Вот что такое психология. И ты остаешься без движения вперед. Я считаю это важно, повторю еще раз. Я предлагаю такой метод, которым пользовались не психологи, а святые. Между ними есть разница. Этот метод заключается не в том, чтобы понять свои недостатки, а в том, чтобы их увидеть. Слово «недостаток» говорит о том, что чего-то недостает, то есть неполноту. А в чем неполнота? Недостаток любви, неполнота. Я туда не иду, потому что я туда не люблю. Потому что я люблю, которые вот эти тепленькие, эти надо пользоваться. А я должен любить. Не чем я пользуюсь, а вот этот процесс. Я должен любить и радоваться своему могуществу, а не вот то, что мне уютно. Неплату. Недостаток любви прежде всего, потому что если у вас есть проблема и вы пытаетесь понять свои недостатки, это говорит о том, что у вас нет любви, что вы никого не любите, потому что человек, который любит, счастлив и полон. У него есть проблемы, но они другого качества и не связаны с им самим. Он беспокоится о тех, кого любит. Вот истинные проблемы любящего человека, даже не святого. Для того, чтобы применить их для самоосознания, пережить их и эволюционировать, ни старшие, ни мантры, ни молитвы вам не помогут. В реале они могут заглушить на время эти неприятные ощущения, но устранить причину поможет только сам Бог, а не психолог. А где Бога взять? Он у тебя уже есть. И он тебе говорит, что где, когда и делать. Только он не говорит, что из этого выйдет. Вот это проблема, да? А как же мой контроль? А говорится, что Бог контролирующий. Вот он там контролирующий, иди туда в Божье царство, ты будешь Божий человек, то есть ты будешь просто человек. Оставаясь здесь, не получится. По поводу старших. Они не могут дать вам действенного совета. Этот совет вы знаете только вы. Он у вас в сердце, и вы, но вы его не слышите. И потому идете к старшим. Никто не может дать мне четких инструкций к действию, которые пошли бы мне во благо, кроме Бога. Никто не может дать мне четких инструкций к действию, которые пошли бы мне во благо, кроме Бога. Какая крамола, ну так извините, это написано в Бхагавад-гите. Никто не знает, что делать, кроме Бога в сердце. Духовный учитель же, ну он тоже не знает. Духовный учитель не знает.
Он может... Спрашивать не надо вообще.
Если вас духовный учитель и дает вам совет, не, он вас воодушевляет, он вас внимательно выслушивает и ищет в том огромном цунами информации, что вы на него свалили, где вы говорите то, что Божье. Он говорит, вот это главное. Но, а это разруливает, структурирует, говорит, ну нормально, что, вот это вот этим займись и все. Он воодушевляет, он не говорит что-то новое, так это все брось, делай вот это. Иди там, полы в храме, что-нибудь, или за кем-то даешь, или дхама святая. Нет, ты уже знаешь, Бог говорил уже, но ты, ну, это маленькое такое, незначительное по сравнению с проблемами страшными.
То есть спрашивать все равно можно.
Да, да, да. Для этого духовный учитель существует. Только настоящий духовный учитель, человечный, который не стесняется слабостей. Вот. Так, так, так. Причину может сам Бог, а не психолог. По поводу старших. По поводу старших они не могут дать вам действенный совет. Этот совет вы знаете вы, он у вас в сердце. Вы его не слышите и потому идете к старшим. Никто не может дать мне четкой инструкции к действию, которые пошли бы мне на благо, кроме Бога. Вы можете возразить, что старший в некотором смысле и есть Бог. Однако это не совсем так. К сожалению, вместо того, чтобы увидеть, это он пишет администратору. К сожалению, вместо того, чтобы увидеть мой посыл, вы принялись описывать меня и помогать мне. Используя методы психологии и НЛП. Я думал, общаюсь с личностью, однако личность пряталась за психологию. Ну все. Я не буду, время истекло. Я хочу вам прочитать людей, которые что-то достигли. Личности, которые что-то достигли, некоторые из них даже демоны, но демоны прекрасно знают вот эти вещи. И они пользуются этими вещами, потому что у них тоже параматма, Бог, и они как чистильщики вот этого всего. А знаете, мусорщик не спрашивает, что вы в этот мусорный бак люди привезли, он просто увозит, забирает и все. Это его функция. Не спрашивают. И их жестокость для мусорщика, и жестоко. Ой, мусорщик, может ты разберешь, может вот это вернешь назад, там этого нет. Вот у них, понимаете, такая функция. И поэтому у них начисто отсутствует все человеческое. Начисто отсутствует. И не беда, что не существует. Беда, что мы начинаем подражать им. Вот беда. А почему? Потому что мы не творим Божье. Божье от нас не заберут. И вот... На финиш несколько афоризмов. Махатма Ганди. Авторитет? Авторитет. Махатма Ганди говорит, я никому не позволю проходить через мой ум своими грязными ногами. Даже как грубовато, да? Никому не могу. Коко Шанель. Не знаю, что это. Конечно, не Махатма Ганди. Говорит, мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. Ну, вот такой. Но это лучше. Это лучше. Это спасение для него. Марк Твен. Всякий раз. Ну, Марк Твен известный человек, да, с юмором. Вот мне нравится, что вот люди с юмором. Всякий раз, когда вы обнаружите себя на стороне большинства, время остановиться и задуматься. Оставаться собой в мире, который постоянно пытается сделать вас чем-нибудь другим, величайшее достижение. Ральф Уолдо Эмерсон. Оставаться собой в мире, который постоянно пытается сделать вас чем-нибудь другим, величайшее достижение. Значит, не так просто. Джуди Гарлетт. Гарлетт. Всегда будьте первоклассной версией самих себя, а не второсортной версией кого-то другого. Вот Фридрих Ницше. Личности всегда приходится бороться, чтобы не быть раздавленным массой. Если вы попробуете это, вы часто будете одиноки. Иногда вам будет страшно, но никакая цена не слишком высока за привилегию обладать собой. Бобби Браун. Я чувствую, что простота жизни – это быть самим собой. Неосуществленное призвание высасывает все соки из существования человека. То есть призвание – это как? Это не роскошь. Неосуществленное призвание высасывает все соки из существования человека. Аноре де Бальзак. Этот человек уже знает жизнь, да? Я тот, которому придется умереть, когда придет его время. Так что позвольте мне прожить свою жизнь так, как я хочу. Джимми Хендрикс. Так по-простому, но ведь это правда. Ведь это правда. Не бойтесь того, что ваше мнение кому-то покажется странным. Ибо каждое мнение кем-то обязательно будет принято не очень, как очень странное. Бертран Рассел, тоже известный человек. Беспокойтесь о том, что другие люди подумают о вас. И вы навсегда останетесь их пленником. Лао Цзы. И последнее. Доктор Сьюз. На этом мы закончим. Это то, что я читаю, чтобы... Ну ладно. Будьте тем, кем вы есть, и говорите, что думаете, потому что... Те, кто будет против, не имеют значения. А те, кто имеет значение, не будут против. Я специально выбрал это, потому что тот, кто имеет значение, а значение имеют только Божьи люди. Все вот эти вот, я не знаю, вот эти кшатры, вот эти демонические, кто их помнит? Но святых помнят. И люди, которые что-то привнесли в этот мир новое, помнят. И те, кто имеют значение, Божьи люди, не будут против, если вы станете самим собой. А те, вот эти, кто будет против, вот эта вся структура, вся система, они просто не имеют значения. Для меня не имеют значения учитель, если он педофил, не имеет он значения. Какой бы он, сколько бы у него тысяч поклонников не было, он для меня не может, и его резолюция для меня не имеет значения. Понимаете? Для меня имеет значение и вот эти люди, которые что-то принесли в этот мир. На этом мы закончим.